Глава 60. У лейтенантов Робияра и Левалуа было о чем рассказать коллегам, и Никола Беланже, вернувшись в дом 36 по набережной Орфевр, решил собрать подчиненных на совещание. Он закрыл дверь в кабинет. Люси принесла всем кофе. Небо затянули тяжелые тучи, и стало так темно, что пришлось включить свет. По усталым лицам всех пятерых полицейских было видно, что прошедшие дни дались им непросто. Робияру пора было уйти, наконец, домой, к семье. Уйти бы ему еще вчера, но он и сейчас находился тут и вроде бы намеревался остаться до последнего, несмотря на сцены, которые закатывала по телефону жена и крики детей. «Пап, ты где? Ну, пап!» Шарко быстренько сходил к Баскезу и выяснил, что никаких сколько-нибудь убедительных версий насчет убийцы Глории по-прежнему не существует. Зато капитан полиции внял доводом комиссара и выставил наружное наблюдение перед его домом в Аи-Лерос. Что же до Люси, то она уже получила электронные билеты на самолет до Киева и забронировала номер в тамошнем апарт-отеле «Шерборн». Вылет планировался на 18:02. Отдел, который занимался в уголовной полиции командировками сотрудников, разрабатывал вместе с гидом-переводчиком ассоциации Владимиром Ермаковым оптимальный маршрут. Подумать только, а ведь завтра вечером сочельник. Это Рождество не такое, как обычно. Ведь они встретят его рядом с атомным реактором, который убил миллионы людей. Для зимних каникул можно было придумать что-то получше. Лейтенант Левалуа глотнул из стаканчика кофе и начал. «Получил я, значит, ответ по нашим делам от органов здравоохранения, специализирующихся на заражении радиацией. Процентное содержание цезия-137 в организме мальчика 1400 беккерелей на килограмм веса». «1400», — повторил Шарко. «Но у него же вытатуировано на груди именно это число. То есть они обозначили татуировками, сколько радиоактивной отравы обнаружено в организме того или иного ребенка. Вот и еще одно доказательство, что наша история прямо связана со всем этим кошмаром». Левалуа продолжил свой отчет. «Беккерель — это единица измерения радиоактивности. И смотрите, что у нас получается. Если мальчик весит примерно 30 кило, значит, каждую секунду его организм излучает больше 40 тысяч радиоактивных частиц». 40 тысяч! Все попробовали молча представить себе, что это за ужас. И даже после смерти тело остается радиоактивным. Скелет ребенка и через 10, и через 20 лет будет испускать такие частицы. А если предположить, что тело кремируют, то каждый миллиграмм пепла, развеянного по ветру, будет мигать, как фонарь маяка. Всегда. Всегда. Люси прикусила губу. Чернобыльский реактор взорвался почти 26 лет назад, но его призрак живет в каждом из этих ребятишек. Известно, что содержание цезия-137 в организме, превышающее 20 беккерелей на килограмм, «очень опасно для здоровья, причем опасно надолго», — говорил между тем Левалуа. «Органы здравоохранения подтвердили то, что мы знаем уже. Людей с высоким процентным содержанием цезия в организме можно встретить лишь в областях, которые в свое время были накрыты радиоактивным облаком. Причем не просто накрыты, а сильно поражены радиацией. И в тех областях, где выпадали радиоактивные осадки. У них очень точные цифры, и угадайте, какими источниками они пользовались? Картами фонда «Забытые жертвы Чернобыля». Опять этот фонд. Лейтенант протянул Беланже лист бумаги формата А4. Вот одна из карт, составленных по данным о метеоусловиях после катастрофы и пересланных мне мейлом. Самыми темными пятнами обозначены места, где наиболее велика вероятность содержания цезия в почве. Как видите, таких мест много. Самые большие темные пятна лежат на территории России, Украины и Белоруссии. Он указал пальцем на одно из пятен. Вот здесь, западнее атомной электростанции, мы видим особенно темное пятно. Оттуда автобус ассоциации и забирал последнюю по времени группу детей. То есть подтверждается предположение, что маленький пациент Критейской больницы забрался в багажный отсек именно там. Люси всматривалась в участок карты, видя перед собой символ небытия. Бесконечные пустые пространства, заброшенные земли, где лишь в нескольких точках посреди тьмы теплится жизнь. Большие темные круги, обозначавшие фантастические проценты заражения радиоактивным цезием, казались ей похожими на участки легких, пораженные раком. И это память об одном единственном дне, о том, что произошло 26 апреля 1986 года, о метеорологической ситуации, которая тогда сложилась, о смертоносных дождях. Как же люди могут жить там, в самом центре радиоактивности? У Люси мороз пошел по спине от этой мысли. «Видимо, туда Валери Дюпре и поехала», — предположила она вслух. «Там и исчезла». Реплика повисла в воздухе, никто не ответил, но кофе, который они пили, показался им каким-то чересчур горьким. Шарко первым нарушил молчание. «Ты успел посмотреть досье, полученное от президента ассоциации? Есть там наш мальчик или другие, заснятые на операционном столе?» «Никого из них нет». «А удалось что-нибудь раскопать по фонду Шеффера?» Робияр кивнул. «На первый взгляд все предельно ясно, и все абсолютно прозрачно. Если верить тому, что мне удалось нарыть в интернете, примерно 100 очень богатых благотворителей из разных стран мира вкладывают большие деньги, главным образом, в создание центров диагностики и всякого такого в Нигере. Работники фонда трудятся там рука об руку с гринписовцами и представителями других почтенных неправительственных организаций. Нам неизвестны суммы внешних инвестиций в фонд, но, судя по именам благотворителей, суммы должны быть очень крупными. Все это, повторяю, очень богатые люди, бизнесмены, руководители национальных или межнациональных предприятий, главным образом иностранцы, в основном из Соединенных Штатов. Взять хоть мультимиллиардера из Техаса Тома Баффета, который в прошлом году слетал за свои деньги в космос. Я навел на фонд нашу финансовую бригаду, потому что иначе туда носа не сунешь. Но, мне кажется, если и есть в чем его, в смысле фонд, упрекнуть, то доступ к данным, способным это подтвердить, должен быть защищен наилучшим образом. Под «есть в чем упрекнуть» ты имеешь в виду растраты, злоупотребление, хищение, так? Естественно. Известно же, как это бывает. Создают витрину, видимость деятельности, якобы нанимают людей – а на самом деле существенная часть денег уходит совсем на другое. Наши финансисты сразу же, с первых шагов, обнаружили, что у Шеффера открыто несколько счетов в Швейцарии. Что до ассоциации, то она обходится ему недорого, потому как детей, приезжающих с Украины, содержат семьи, в которых они гостят, а для работы более чем достаточно волонтеров. Участники совещания разбрелись по углам, молча думали каждый о своем. Наконец Белланже спросил: «А зачем таким людям, как Том Баффет, вкладывать деньги в диагностические центры в глубинке Нигера? Как-то это ни с чем не вяжется». «Ни с чем не вяжется, да, если довольствоваться тем, что на поверхности», — ответила Люси. Точно так же, как ничего ни с чем не вязалось, когда Шеффер в 75-м занялся продовольственным снабжением своего центра «Просвет» исключительно за тем, чтобы запасать там радиоактивный овес. Этот тип – настоящий дьявол. Изнанка его фонда – эксперименты с детьми, которых мы видели на операционном столе. И ведь есть еще рукопись, с которой все началось. Один ребенок и двое журналистов уже погибли из-за этого. Валери Дюпре, может быть, еще же... Да брось ты чушь пороть. Ты сам в это веришь? Беланже поджал губы, а Паскаль Робийяр поднял руку, показывая, что хочет говорить. «Могу сообщить еще кое-какие пикантные подробности, если вам интересно». Все взгляды тут же обратились на него, и он, держа в руке свою неизменную изжеванную палочку лакрицы, начал. «Я связался с Интерполом и должен вам сказать, что атташе по внутренней безопасности Арно Лошери хорошо поработал». «Ничего удивительного», — заметил Шарко. «Он всегда был отличным полицейским». Приземлившись в Москве, Лео Шефер сразу же пересел на самолет внутренних линий и отправился в город, который называется... Робийяр сверился со своими записями. «Называется Челябинск и находится на расстоянии 1800 километров от столицы России. Такой советский город-монстр с населением больше 1,5 миллиона человек». Он повернул к коллегам экран своего компьютера. «Челябинск расположен вот тут, на Южном Урале, другими словами, на краю света. Единственный международный аэропорт этого региона находится именно здесь. Но Шефер мог там только приземлиться, чтобы потом отправиться еще куда-то, неизвестно куда. Арно Лошери активно работает вместе с московскими коллегами, чтобы разузнать об этом больше. Я отправил им наше досье. Пусть будут в курсе всего». Робийяр открыл в интернете другую страницу. Теперь стали видны фотографии серых улиц, по обеим сторонам которых выстроились типичные для холодной советской архитектуры дома. «Чует мое сердце, что Шефер далеко не уехал. Немного подальше, чем в 100 километрах по шоссе от Челябинска, находится Озерск. Один из тех городов, которые называют атомградами. В период Холодной войны он был одним из самых секретных городов России. В разное время у него были разные имена. Поселок химического завода, Маяк, Челябинск-40, Кыштым. И его было не найти ни на одной карте, то есть для западного глаза он был полностью невидим. Не случайно. Речь идет о сверхсекретном военно-промышленном комплексе. Райский уголок. Для его строительства был выбран группой ученых под руководством отца советской атомной бомбы, тогда молодого атомщика Игоря Курчатова. В его руках были координация и общее руководство проектом». «Опять? Значит, атом?» «Ну да, ты прав. Опять атом. Этакий проект Манхэттен на советский лад. Город, пространство между 10-метровыми стенами с колючей проволокой поверху, где жили примерно 50 тысяч человек, строили заключенные ГУЛАГа». Паскаль вздохнул и щелкнул мышкой. На мониторе возникла новая страница. «В общем, то, что должно было случиться, поскольку речь шла об атомной бомбе, случилось. В сентябре 1957 года Озерск превратился в зону катастрофы. Взорвалась одна из емкостей, в которой хранились радиоактивные отходы. Это был первый звонок, первое предупреждение о том, что может сотворить атом. Но мощность этого предупреждения составляла половину мощности Чернобыля. Здесь производился плутоний-239 для атомного вооружения. И в результате взрыва подверглась радиоактивному загрязнению огромная территория, где проживали около 270 тысяч человек, многие из которых, как военные, так и штатские, оказались заражены радиацией, стали непригодными для использования поля, пастбища, водоемы, леса». «Никогда об этом не слышал». «Естественно. Сведения о Кыштымской аварии рассекретили только в конце 80-х, да и то не полностью, так что до сих пор информации очень мало. Известно, впрочем, что в окрестностях Озерска и сегодня существует полоса с землей, загрязненной радиацией. Ширина ее 20 километров, а длина больше 300. Мало было взрыва, так комбинат еще оставлял под открытым небом свои радиоактивные отходы. В болотистых местах, с почвой, впитывающей все как губка. Короче, сегодня это смертельно опасное место, куда не решается ступить ни один человек. Достаточно подойти к озеру Карачай, и ты за полчаса получишь дозу, какую человек может выдержать, разве что в случае, если б она распределилась на всю его жизнь. Вот вам и еще один ад на земле. Беланже потер себе виски. Но Шефер-то на кой черт туда подался? Что ему там делать? Что им там делать? Так будет правильнее. Ведь Доссанвиль, по словам американцев, тоже полетел в Москву. Лошери пока ничего не сообщил мне о том, куда наш монах двинулся после приземления в Шереметьево-2. Но я уверен, что он тоже отправился в Челябинск, а оттуда в Озерск. То есть они договорились встретиться там, где сильнее всего радиация? Вот именно. Когда я говорил с Лошери по телефону, Арно сказал, что эти двое каждый год летают в Россию с туристическими визами. А сейчас оба они запросили визу 3 недели назад, иными словами, сразу после публикации в «Фигаро». Почуяли опасность и предпочли на случай, если обстановка слишком уж накалится, слинять до того. Воцарилась тишина, тягостная, потому что все думали об одном и том же. Доссанвиль и Шефер сейчас в 1000 километров отсюда, в стране, о которой полицейские ничего не знают. Убийцы там и, может быть, никогда не вернутся. «Ты рассказал Лошери об Озерске?» — спросил Шарко. Паскаль покачал головой. «Нет, это ведь просто версия. Ну и мне не хотелось. Надо рассказать». «Ладно». Люси молчала, о чем-то размышляя. «Урал посреди зимы», — наконец сказала она. «Там должно быть мороз, как на Северном полюсе. Представляешь, сколько там градусов?» «Где-то в районе -20 или 30», — ответил Рабияр. -30. Здесь есть некая логика». «Какая еще логика?» «А такая, что холод и лед не отстают от нас с самого начала расследования. Радиоактивность и трескучий мороз объединились в одном месте на краю света. Как будто нарыв должен прорваться. Как будто нам пора уже понять что-то, что ускользало от нас все это время». Все снова задумались. Беланже посмотрел на часы, вздохнул. «У меня встреча с прокурором. Он хочет знать, как продвигается дело. Будет чертовски трудно все ему объяснить». Он повернулся к Шарко и Люси. «В котором часу вы выезжаете в аэропорт?» «Погода заставляет пораньше. Вот, пообедаем и сразу в путь», — ответил Шарко. «Иначе рискуем опоздать на регистрацию». «Да, ехать туда сегодня — небольшое удовольствие». «Хорошо, с вами понятно. Паскаль, ты свяжешься с Интерполом и попросишь предупредить Украинское национальное центральное бюро о том, что на их землю прибывают наши сотрудники. Пусть все будет по правилам. А что касается вас», — снова обратился он к Шарко и Люси, «то следственное поручение международного образца готово. Для России тоже. Даже если у вас не появится в нем нужды, пусть будет с собой, так же, как координаты Лошери и сотрудников московской полиции, с которыми он связан, прежде всего майора Андрея Александрова. Принесу это все, когда вернусь от прокурора, тогда и пожелаю вам удачи». Люси подошла к окну. Она смотрела на свинцово-серое тяжелое небо и думала о телах маленьких украинцев, которые излучают каждую секунду, наверное, столько же радиоактивных частиц, сколько снежинок кружится сейчас в воздухе. «Мне кажется, мы, ох, как будем в этом нуждаться. В удаче!» — прошептала она.